Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
О том, как люди познавали Землю, о том, как люди познавали что-то за пределами своей планеты Земля, о том, что такое черные дыры, где и какие экзопланеты, сможем ли мы на них побывать, конечна ли Вселенная или бесконечна, и все-таки Плутон планета или нет. Обо всем этом мы и говорим сегодня в эфире. И у нас в гостях астрофизик, советский и российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, я вас еще раз приветствую.
Еще раз привет.
Владимир Георгиевич, Плутон. Наш любимый Плутончик с сердечком на боку. Планета или нет, все-таки.
Вот видите, теперь мы уже говорим с сердечком на боку.
Мы еще, его полюбили,
да,
тогда.
Несколько лет назад мы видели его как звездочку без размера, без какой-либо географии. Вообще не знали ничего о нем. Есть вот такая вот точка на небе, и все. А теперь он стал полноценной планетой, потому что рядом с ним пролетел хороший космический аппарат, сфотографировал его со всех сторон. Мы сказали: ах, а он планета? В каком смысле он планета? Да, он планета.
Да, вот критерий планета определения.
Мы решили так. И в 2006 году утвердили это как аксиому научную. Планета — это тело, которое достаточно массивно, чтобы своей гравитацией свою форму организовать, то есть стать шариком. Не какой-то там глыбой угловатой, камушком мертвым, летающим в космосе. Такие мы называем астероидами. А планета — это вполне себе массивное тело, которое гравитацией порушило свою внутренность, разделило ее на твердое железное ядро, на мантию, на кору, и там происходит геологическая жизнь. То есть в геологическом смысле живое тело. Вулканы, излияния, там плещется океан, ну, где тепло, там плещется, где не тепло, там замерзают. В этом смысле Плутон — планета. Более того, неожиданно живая планета, ведь он далеко от Солнца.
Да.
Там так холодно, минус 240 градусов, кошмар. Там все должно быть... Он маленький, он очень маленький, он меньше нашей Луны в несколько раз. Так что мы там ожидали? Да ничего, мертвый холодный шарик. Что мы увидели? Не мертвый. Оказывается, это самое сердечко, о котором вы говорили, это такая большая замерзшая лужа, в которой замерз азот, холодно, азот там замерзает. Но раз он недавно вылился из недр, значит, внутри он жидкий. Значит, там тепло, значит, какая-то жизнь происходит. Но маленькая. Поэтому мы называем подобные Плутоны и его самого карликовой. По-английски dwarf planet, карликовая планета, или планета-карлик.
Но правда, все-таки очень... планета.
Но все-таки планета, да.
Все-таки она вертится.
Но все-таки карлик. А почему карлик? А потому что он не может вокруг себя ни с кем особенно поспорить. Рядом с ним есть большая планета Нептун. И она действительно может расшвырять все вокруг себя, очистить пространство и сказать: я тут главное. А Плутон нет, он маленький, он, правда, он удерживает рядом с собой 5 спутников, чего мы, вообще говоря, не ожидали. Думали, у него один спутник, подлетели, а их там 5. Но ничего унижающего достоинства Плутона в этом нет. Просто мы разделили планеты на большие планеты и карликовые планеты. Нормальное деление, да? Также мы делим и животных, и людей, и звезды, и галактики.
Это
тоже
правда,
есть карликовые,
да,
галактики, есть карликовые звезды. Кстати, наше Солнце — желтый карлик. Ничего не унизительно. Желтый карлик нормально, да? Потому что есть гиганты. Огромные, намного больше Солнца. Так что вот Плутон нормально, он стал как бы начальником новой маленькой группы планет. То был последним парнем на деревне, самой маленькой планетой, а теперь первый среди карликов. Очень даже хорошо.
И последние станут первыми, вот да, оно на самом деле. А если о других планетах, об экзопланетах, которые теоретически похожи на Землю, и так или иначе, и могут быть теоретически пригодны для жизни. Вот буквально... 7 января американская орбитальная обсерватория ТЭС открыла новую землеподобную планету, потенциально пригодную для жизни. Правда, далеко она очень от Земли, 100 световых лет.
Это очень близко.
Очень близко.
Это очень близко. Это рукой подать по масштабам нашей галактики. Что это? Совсем рядом. 100 световых лет. Ерунда. 100 лет идет оттуда свет. Чепуха, скоро долетим. Шучу, долетим не скоро. Мы не скоро. Дело в том, что человек далеко летать не умеет. Мы еще дальше Луны вообще не летали. Луна у нас тут, во дворе.
Это правда, да.
А зонды автоматически уже во всю Солнечную, по всей Солнечной системе летают, намного дальше, чем люди. И уже есть планы послать к ближайшим звездам, где есть планеты. Надо сказать, почти у каждой звезды есть планетная система, так что куда ни посылай, планеты найдешь. Послать туда автоматические аппараты. Я напомню, уже несколько лет работает проект по созданию миниатюрных, меньше наперстка космических аппаратов, привязанных к маленькому, всего 3 на 3 метра, тоненькому, из тоненькой пленки, сделанному лазерному парусу. Раньше мы говорили о солнечном парусе. Такая пленочка, на которую солнечные лучи потихонечку давят и могут его разогнать и что-нибудь к нему привязать, полетит. А это лазерный парус. Лазерный свет, он намного ярче, намного интенсивнее солнечного. И если мы целую батарею лазеров направим на этот клочочек материала 3 на 3 метра, он может с огромным ускорением, просто вот за несколько часов почти до скорости света, разгонится и потянет за собой этот микроскопический зонд. Этот проект, я тоже горжусь этим. Вот мы уже говорили о российской астрономии, да. Теперь скажем о российской физике. Выпускник нашего физфака МГУ Юрий Мильнер. В 90-е годы он сделал хороший бизнес тут, вот Mail Group, он один из организаторов. Он сегодня долларовый миллионер. Живет в Калифорнии. Ну, многие живут в Калифорнии, но ездят по всему миру. Он решил, что раз он выпускник физфака МГУ, он должен что-то такое физическое сделать. Он много уже, кстати, чего сделал на свои миллиарды. И последние 100 миллионов долларов он отдал на проект создания вот этих самых межзвездных зондов. И в ближайшие, ну, я надеюсь, лет 15 у него вот такой запал, он так в таком темпе работает, прям как Илон Маск. И он собирается запустить к ближайшим звездам, где есть планеты, вот такие микроскопические аппараты. Это не человек, это робот. Но этот робот может рассказать нам о том, что там оно происходит, какие там планеты. Я надеюсь, что мы эти самые землеподобные теперь детально изучим, посмотрим. Ага. Есть ли там жизнь, нет ли там жизни.
Вот да, и насколько они на самом деле могут быть пригодны для жизни. А вот такой аппарат, он сколько будет добираться? 100 лет, соответственно, или как?
Чуть дольше, конечно. Ага. Он летит со скоростью примерно в 4-5 раз меньше световой. Так что на расстоянии 100 световых лет он прилетит где-то за 400-450, да, не завтра, лет. Да. Но есть же планеты гораздо ближе. Самая ближайшая звезда к нам, ближе которых нет вообще, это Проксим в созвездии Кентавра. До нее 4 световых года. Так вот, за 15 лет этот микроскопический зонд туда доберется.
Всего за 15
да.
лет. Вот это вот вообще прекрасно. То есть 15 лет еще
глазом
может быть
не успеем
на создание.
Моргнуть, да.
Да, и еще 15 лет. Итого 30 лет. Это, ну, в масштабах планетарных или уж тем более вселенских, это ничто.
Да.
Ну, совсем ничто.
Да.
Ага. А, кстати, да, вот эта новая землеподобная планета, которую я сказала вначале, обнаруженная на расстоянии 100 световых лет, она находится в созвездии Золотой Рыбки.
Красиво.
Я так думаю,
да?
Что очень многие бы захотели попасть.
Ну, немногие
на
знают,
эту
это созвездие, он на южном небе, ее видно только из Южной Африки, Австралии, Антарктиды.
Угу. Ну, то есть, теоретически, и даже уже, наверное, насколько вот эта фраза, то, что может быть пригодна, потенциально пригодна для жизни, насколько она реалистично,
она реалистична вполне. Мы же знаем, что нам нужно. Жидкая вода, ну и температура. Одно за другим идет. Нормальная температура, значит, вода жидкая, да? А воды в космосе видимо-невидимо. Почти все, что не из водорода состоит, то из воды. Была бы температура нормальная. А нормальная температура, значит, планета на прилично, ну, не слишком близко, не слишком далеко от своей звезды. Так вот, мы таких нашли уже немало. Всего экзопланет, то есть планет за пределами Солнечной системы, найдено на сегодняшний день, я вчера смотрел, примерно 4200 штук. Из них штук 25-30 примерно очень похожи на Землю. Они и размером, и массой, а значит и гравитация, как на Земле, а значит и атмосферу они держат примерно такую же, как у Земли. И температура на них более или менее, ну, чуть теплее, чуть холоднее, ну, в общем, в пределах...
А чуть это сколько?
От нуля до 100 по Кельвину, по Цельсию.
Ага.
То есть жидкая вода на их поверхности может быть. А без жидкой воды мы жизнь себе не представляем.
Ну, надо же. Ну, значит, все действительно не настолько фантастично, как может казаться.
Нет, нет. Я думаю, раньше, чем мы до них долетим, мы просто узнаем, есть ли там жизнь. Потому что нужны большие телескопы, чтобы детально посмотреть на эти планеты и увидеть в их атмосфере признаки жизни. Вот в нашей атмосфере этими признаками являются кислород, метан. Метан — это продукт жизнедеятельности. Его и микробы, и мы, и коровы все выдыхают, да? И хотя бы вот этих двух газов достаточно, чтобы сказать, что-то там такое, биосфера какая-то есть, подобная нашей. А это можно в телескоп увидеть, если он достаточно большой, мощный, много света собирает. Пока таких нет. Через несколько лет такие будут. Примерно в 2024-2025 году в строй войдет гигантский телескоп. Он в Чили будет работать, там условия для наблюдений хорошие. И его гигантский объектив, почти 40 метров в диаметре, увидит экзопланеты детально.
И уже нам сможет рассмотреть на них, да, что-то... Да.
Нет, географию нет. Нет, никаких континентов мы там не увидим. Они по-прежнему будут точками. Но получив их свет, мы его проанализируем. Мы получим спектр, и в спектре линии химических элементов увидим. И скажем, есть ли там кислород, азот, углекислый газ, метан. То есть то, что вот необходимо, либо как-то сопутствует жизни.
Ну, мы будем очень ждать этих событий, этих исследований. Владимир Георгиевич, вам спасибо огромное за то, что пришли сегодня к нам. Владимир Сурдин, астрофизик, советский и российский астроном и популяризатор науки, был в гостях на радио «Спутник». И говорили мы о планете Земля, о Солнечной системе, о галактиках и о всей Вселенной. Спасибо вам.
Смотрите на небо.